Лялин Валерий Николаевич. Кузьма, крестоноситель. Рассказ. После общей проверки и скудного завтрака тюремный вертухай, заспанный и злой, зевая в руку, открыл железную дверь камеры и выкрикнул на выход Кузьму с вещами. Этот непутевый русский мужик Кузьма отбыл свой 8-летний срок в лагере за убийство в пьяной драке своего же деревенского мужика. Почему-то перед окончанием срока его из лагеря перевезли в тюрьму, и вот теперь выпускают на волю. В деревню он ехать боялся, так как братаны убитого Коляна поклялись проломить Кузьме башку, если он опять появится в деревне. Получив какие-никакие документы, Кузьма поплелся по городской улице, озираясь по сторонам. Подобрав с асфальта жирный окурок, он закурил, жадно втягивая крепкий табачный дым до самых потрохов. В маленьком загаженном собаками сквере он сел на скамейку и, морща лоб, раздумывал о своем житье-бытие. Куда ему теперь податься? В скверик пришли старухи-собачницы и, отпустив своих питомцев, собрались в кружок толковать о вязке, собачьих болезнях и о достоинстве разных псовых кормов. Кузьма смотрел на собак и думал: «Ишь, гладкие черти, откормленные, ни забот, ни хлопот, хоть бы меня кто взял на поводок!» К нему подошел тучный тяжелый ротвейлер и, понюхав его колено, учуяв кислый тюремный запах, злобно зарычал. «Ну ладно тебе, сволочь, ступай своей дорогой», — сказал ему Кузьма. «Эх, кабы где устроиться на работу, — думал он, — хорошо бы при столовке или при магазине грузчиком». Он встал и начал большой обход столовок и магазинов. И везде ему кричали: «Проваливай отсюда!» Дворником его тоже не взяли, сказав, что из тюрьмы не берем. Милиции дежурный, прочитав его бумажки, лениво потягиваясь, сказал: «Есть место в общественной уборной, при ней каморка есть, где можешь жить». Уборная, которую Кузьма с трудом отыскал, была в заводском районе. Это общественное сооружение, стоящее еще, вероятно, с царских времен, было страшно запущено. Каморка оказалась крохотной, сползущей по стенам сыростью, но Кузьма этому был рад. 3 дня он старательно чистил это грязное отхожее место, а на 4-й день, отдыхая на полу в своей каморке, он услышал под дверью разговор: «Мы этот сортир приватизировали, отремонтируем его и сделаем культурный платный туалет. А тут какой-то бомж поселился». «Ты хозяин, не беспокойся, мы его живо выкинем». Дверь открылась, и в каморку втиснулись 2 накачанных с наглыми рожами и бритыми затылками. Один из них пнул ногой лежащего Кузьму и заорал: «Ну-ка, выметайся отсюда, козел, да по-быстрому!» «Да что вы, ребята, меня милиция сюда определила!» — запротестовал Кузьма. «Ах, милиция!» Его били долго, со знанием дела. Затем вытащили из каморки и положили под стенку. Через час Кузьма очнулся, сел и ощупал голову и разбитый нос. Встав, он, пошатываясь, опять пошел по улицам. Его мучил голод и жажда. Он подобрал пустую консервную банку и вычистил пальцем масло и рыбные крохи. подчерпнул этой банкой из реки и вдоволь напился, хотя вода отдавала керосином. В каком-то дворе, покопавшись в помойке, он вытащил полбуханки заплесневевшего хлеба и кусок скользкой от слизи колбасы. Хлеб он поскреб о камень, а колбасу помыл в реке. Пообедав, чем Бог послал, Кузьма вышел за пределы города и пошел по Киевскому шоссе. Через несколько дней он добрался до Гатчины. В Гатчине ночевал он в заброшенном сарае, где ночью его укусила за палец крыса, и ужасно одолевали блохи. Он шел по дорогам на юг, побираясь по пути, везде протягивая к людям свою шершавую руку. И худо-бедно, но ему подавали. Из дверей домов больше хлеба, а на городских улицах даже денежку. И однажды он за день нащелыкал столько, что хватило даже на бутылку пшеничной 40-градусной, которую он осушил на ночлеге в лесу. Однажды его приютили в монастыре преподобного Савы Крыпецкого, монастыре бедном, но странно любивом. Отец Кашевар наложил ему полную миску перловой каши и дал большой ломоть хлеба и кружку крепкого чая. Кузьма ел жадно, напираясь крутой кашей впрок, взахлеб пил чай и по-собачьи благодарно смотрел на отца Кашевара. Тот жалел его и говорил: «Ты, Кузьма, не забывай, что все же ты человек и носишь образ Божий. Покайся и не греши. Неси свой крест терпеливо и безропотно, раз уж тебе выпала такая доля. На все воля Божия. Тяжек твой грех. Убил ты человека, аки Каин окаянный. Вот и носи свой крест в покаянии и смирении. Прибейся к какому-нибудь делу, трудись, молись, и, может быть, Бог отпустит твой смертный грех. Сходи-ка к нашему игумену, отцу Варахиилу. Вдруг он оставит тебя здесь». Отец Варахиил с большой апостольской бородой и добрыми синими глазами пожалел Кузьму и дал ему червонец, но в приеме отказал, сказав, что у нас уже своих бомжей под завязку. Выйдя из Крыпецкого монастыря, Кузьма дальше шел на юг, раздумывая о словах отца Кашевара: «Кайся и неси крест свой». Трехдневное пребывание в монастыре как-то благотворно подействовало на него, и он даже перестал тайно ловить и скручивать шеи деревенским курам и снимать с веревок сохнущее белье. Однажды, остановившись на ночлег в одной деревне, он взял лежащий во дворе топор и в лесу срубил молодой дубок толщиной в руку и соорудил из него большой крест от подбородка до чресел. На заброшенной колхозной МТС он нашел круглую скобу с кольцами на концах. Раскалив толстый гвоздь, прожег в верхней части креста сквозную дырку, продел туда проволоку и привязал ко кресту железную скобу, окрутив ее тряпичной лентой. И, выпросив у старухи-хозяйки ржавый амбарный замок, перекрестился и одел себе ошейник со крестом. Старуха, проделав кольца скобы замок и ключом на два поворота, замкнула его. Выходя на дорогу, Кузьма бросил ключ в деревенский пруд и, по слову отца Кашевара, из Крепецкого монастыря отныне стал крестоносителем, удивляя народ и возбуждая в их сердцах жалость и сострадание. Он ходил с этим во всю грудь и живот деревянным крестом по городам и весям, и повсюду рассказывая, что это покаянный крест за Каина в грех, который он совершил по пьяной лавочке, по молодости, по глупости, и теперь этот крест он не снимет никогда и ляжет вместе с ним в могилу. Принимали его хорошо даже в городах. Настоятели после окончания богослужения, во время которого Кузьма, стоящий всегда сзади всех, басом подпевал церковному хору, приглашали его к трапезе и кормили до отвала, да еще на прощание совали в руку небольшую толику денег. Но особенно и даже с почетом принимали его в деревнях. Бабы жалели и плакали, слушая его горемычный рассказ, кормили его хорошо. Кузьма по деревенской привычке, когда кормят на халяву, ел жадно и много, и бабы жалостливо качали головами, подкладывая ему на тарелку еще и еще, пока он, одуревший от еды, валился на лавку и храпел во всю мочь. Бабы подходили к нему на цыпочках, целовали крест и грязную руку святого странника-страдальца. Были даже случаи исцеления, особенно от беснования. От такой кормежки щеки у Кузьмы округлились, изрядно вырос живот, и покаянный крест принял полугоризонтальное положение и торчал вперед, как пулемет. Однажды в одном украинском селе его приняла одинокая вдова. Она приложилась ко кресту, плакала и просила Кузьму помолиться за умершего хозяина. На стол была выставлена уйма всякой снеди. Тут были и галушки, и вареники, и поленица, вареная свинина и большая бутыль с мутным самогоном-первачом. Кузьма наелся, как барабан. Опрокинул стакан первача и завалился спать, предварительно не забыв помолиться. Кровать, предоставленная вдовою, была богато уснащена перинами, подушками и пружинным матрасом. Блохи и клопы изданы, и Кузьма сразу уснул, оглашая весь дом лошадиным храпом. Ночью пришла вдова и разбудила его. Кузьма сел на кровати и спустил на пол обросшие шерстью ноги, протер кулаком глаза и, сообразив, в чем дело, разгневался до невозможности. Он кричал так, что, наверное, было слышно на улице. «Ах ты, блудня! Куда ты притащилась? Ты что, слепая? Не видишь разве, что я за грехи свои распят на кресте? Ты что хочешь, чтобы нас разразил Господь, и черти утащили меня и тебя вместе со крестом в преисподнюю? Да что ты, Кузьма, я только так хотела тебе перину поправить. Вот прокляну твой дом, тогда будешь знать, как поправлять перину у Божьего странника. Ой, лышенько, не проклинай голубчику, я тебе багато грошей дам, та всякой ижи для дорозі. Ну ладно, денег мне твоих не надо, от них только грех, да убьют еще за них на дороге, а вот завтра иди в церковь и покайся, батюшки, что бес тебя надоумил соблазнять Божьего странника с покаянным крестом ходящего. Да пусть на тебя какую покрепче эпитемию наложит. Прости, ради Бога, Кузьма, это я от тоски и одиночества. Детей у меня нема, а в народе кажут, что вид Божьих странников святые ребеночки нарождаются. Брысь отсюда, дьяволица, я сейчас возьму свой посох и покажу тебе святые ребеночки. Утром рано Кузьма ушел из хаты, где ему было такое великое искушение, и был рад и благодарил Господа, что удержался и не согрешил. Однажды ночь застала его на дороге. До следующего села было еще далеко. Ой, и он решил заночевать в ближайшей роще, где росли дубки, ракиты и тополя. Войдя в рощу, он увидел в отдалении горящий костер. Он пошел на огонек и, подойдя, увидел трех бродяг, сидящих у костра. Они были изрядно пьяны и о чем-то злобно спорили. Увидев Кузьму, они замолкли и хмуро уставились на него. «Мир вам, добрые люди!» — сказал Кузьма. «Садись, садись, погрейся с нами!» — сказал один из них. «У тебя водка есть?» — «Нет». «А табак?» «И табака нет». «А деньги?» — «Тоже нет». «Пустой, значит, ты мужик! Крест зачем такой прицепил?» «А грешник я, и ношу его для искупления грехов и другим в назидание. Ну-ка, Петро, ошмонай грешника, может, что и найдем. Не трогайте меня, человечи, Бог даже Каина запретил всем обижать, а я тоже вроде Каина. Сивый, да у него ничего нет, вот кусок хлеба да книжка какая-то церковная. Кидай ее в костер», — приказал мрачный бродяга. «Бог вас побьет, нечестивцы», — сказал Кузьма. «Ах, ты нам еще угрожать! Хватай его, хлопцы, раздевай догола и привязывай к дереву», — приказал бородач. «Толян, снимай крест и в костер». «Да крест не снимается, Сивый, разве только башку ему отрезать? Ну-ка я посмотрю. А, да он у него на замке». «Пока привязывайте, я пойду лозы наломаю. Постигаем его, поучим его, чтобы он знал, как шататься по ночам с таким крестом». Кузьму привязали к дереву. Пламя костра освещало обнаженного страдальца, обмотанного веревкой с торчащим крестом. Бородач, шатаясь, подошел к нему с целым пучком сломанной лозы. «Ну, дядя, молись, сейчас стягать тебя буду». «Господи, прости им, не ведаю, что творят», — взмолился Кузьма. Утром, весь в багровых полосах от экзекуции, он обвис на веревках, все еще привязанный к стволу, а бродяг и след простыл. Днем сильно припекало солнце, и он кричал, призывая на помощь, но никого не было. Он поднимал глаза к небу, но оно молчало. На следующее утро к нему вышло стадо коров. Одна корова подошла к нему и, жуя жвачку и пуская нити густой слюны, меланхолично уставилась на него. Кузьма, очнувшись от забытья, посмотрел на корову и, едва ворочая пересохшим языком, сказал ей: «Коровушка, матушка, видишь, я помираю, позови кого-нибудь». Из рощи на поляну вышел старый пастух, волоча по траве длинный кнут. Внезапно он увидел Кузьму и остолбенел. «Свят, свят, свят, с нами крестная сила! Ты человек или что?» Кузьма не мог говорить и что-то шептал. Пастух потихоньку подошел к нему, тщательно разглядывая. «Бедный, бедный человечий, як же ты без мордувалы!» Он разрезал веревки и опустил Кузьму на траву. «Воды, воды!» — прохрипел Кузьма. Пастух отвязал баклажку и напоил страдальца. Хотел снять с него крест, но понял, что это невозможно. Он накрыл его своим ватником и сказал: «Ты, добрый человек, мало почекай здесь. Зараз приду с конем, та якись одяг принесу». Целую неделю приходил в себя Кузьма в доме добросердечного пастуха. Уходя, он благословил его дом. На нем была грубая рубаха и штаны, на боку холщовая торба с хлебом. Шел он босой и отныне так стал ходить всегда. В начале 80-х годов я встретил Кузьму в Симферопольском кафедральном соборе. Он стоял среди прихожан, лохматый, с большой бородой, в холщовой рубахе и таких же штанах, из-под которых виднелись босые, заскорузлые ступни ног. Он стоял и самозабвенно подпевал басом церковному хору. Крест был в таком же полугоризонтальном положении, но почерневший и засаленный от супов и жирных подливок. Однако очень чтимый народом. Между лопаток Кузьмы висел ржавый амбарный замок, закрытый навеки вечный. После службы он сидел в церковном дворе на скамейке и блаженно улыбался. Женщины подходили к нему и благоговейно прикладывались ко кресту и совали ему в руку рублевки, которые он сразу раздавал нищим. Дети не боялись его и, подходя, охотно щупали крест и дергали Кузьму за бороду. Он не бронил их и только кротко улыбался. Я с ним заговорил, и он, не чинясь, охотно отвечал. Из церковного дома вышел псаломщик и скричал Кузьму, чтобы шел на обеденную трапезу. Кузьма встал, перекрестился и вынул из холщовой торбы деревянную крестовую ложку с монастырской надписью. «На трапезе благословенной кушать, братья, почтенной!» И направился к дому. Я потом много о нем слышал от разных церковных батюшек, которые запомнили посетившего их храмы Кузьму. Его видели и в Тбилиси, и в Вильнюсе, и в Костроме, и в Нижнем Новгороде, и на Урале, и в Сибири. Вот такой странный русский человек Кузьма Крестоноситель. Наверное, и сейчас где-то ходит по городкам и деревням, и, войдя в каждый дом, привычно кричит хозяевам: «Покайтесь, люди добрые, ибо приблизилось Царствие Небесное».